Наша программа названа «Уроками православия» не случайно. Тема ученичества в духовной жизни – самое, что ни есть, актуальное. Это в светском образовании мы вольны выбирать, продолжать нам учиться или ограничиться справкой об окончании начальной школы. А в жизни христианской, не внешней, внутренней, учиться надо всегда и очень многому. Об этом в своих творениях часто пишет святитель Тихон Задонский. Так свой труд об истинном христианстве он начинает со статьи «Что нужно знать о Слове Божьем?» и будто бы обращается именно к нам, сегодняшним телезрителям, пользователям интернета, говоря, что люди, перестающие изучать Слово Божие, неблагодарны и неразумны. У них нет времени читать Священное Писание, зато есть время читать забавные книжки, пишет святитель. Они стараются узнать, что делается в Италии, в Азии, в Африке, в прочих местах, но не хотят познавать и Слово Божьего, что делается в их душах и к чему они идут, к вечной жизни или вечному мучению. Христианин, заключает святитель Тихон, должен поучаться в Слове Божьем день и ночь и по нему исправлять свою жизнь, свои нравы. Однако в Священном Писании Господь говорит не только о том, как нам должно жить и спасаться. Он еще открывает нам и себя. И такое свидетельство Бога о самом себе является отдельной церковной наукой, именуемой богословием. Кого следует считать создателями этой науки? И как она развивалась за прошедшие 2000 лет? С краткого обзора истории богословия мы и начнем учить новые уроки православия с кандидатом философских наук диаконом Павлом Сержантовым в рамках нового цикла лекций, который называется «Ключевые темы церковной догматики».
Вот что такое догматическое богословие? Слово «богословие» появилось в греческом языке еще до того, как греки были крещены. Да? То есть появилось в языческом контексте, в нехристианском контексте. Что же называли греки и язычники понятием богословия? В Бога они верили? В богов они верили? Да, да. И богословие – это какие-то рассказы о богах, получается так. Да? Ну, греческие боги, как мы знаем, мы сейчас называем это мифы Древней Греции, да? Греческие боги, как мы знаем, народ непоседливый был, и чего там только не было, и, скажем так, много весьма событий прям-таки, ну, просто и неприятных, и непристойных, и вообще как бы... К слову, богословие сейчас совсем не отнесешь. Ну, когда-то это относили. Вот. Но в то же время, помимо вот этих мифов, выдумок о богах, да, помимо этих вещей, было богословие еще и достаточно рафинированное такое, возвышенное такое. Ну, философское, как мы можем понять. Да? То есть богословие... которая представляла собой, ну, высшую ступень философии. Можем ли мы и пример такого богословия привести? Можем, конечно. Это первоосновы теологии Прокла по-русскому. На русском языке это есть. Это каждый может прочитать. Это языческое богословие, которое лежит в русле определенной, древней, школы философской, неоплатонизма, там будет свое размышление о том, что же такое это божественное начало. И интересно, что вот это божественное начало обозначается как единое. Эн. Единое. То есть, понимаете, как-то выходит не совсем многобожие, что ли, да? Вопрос такой, может быть, это единобожие? Может быть, это то, что близко очень к нашей религии? Нет, не близко. Нет, не близко. Потому что вот это единое, вот это божественное начало, оно к человеку имеет прямое отношение. Оно внутри человека есть. И человек может его в себе раскопать, с ним воссоединиться. То есть между вот этим божественным началом и человеком какой-то дистанции, какого-то разрыва нету. А вот это уже для православного богословия не подходит, потому что для православного богословия свойственно понимать, что человек – это одно, а Бог – это другое. Понимаете? А здесь нет такого, что Бог – это другое. То есть первоосновы теологии вот в варианте, который Прокл предлагает, это богословие, которое далеко очень отстоит от православного догматического богословия. Как же нам все-таки понимать православное догматическое богословие? Ну, надо и слово догматическое тоже объяснить. Да? Вот, происходит от слова «докин», это глагол, его можно переводить разными способами: думать, полагать, верить. Отсюда и слово «догма», «догмат». Да? Что у древних греков подразумевалось под понятием «догмат»? Это какое-то положение в философской школе, которое имеет фундаментальное значение. Вот это те положения в философской школе, догматы философской школы, на которых все строится остальное, да, вот вся система их строится. Но это в античной философии, да, вне христианской мысли. Догматы – это какие-то утверждения, на которых вот выстраивается целое философское направление, целое философское учение. Ну а в христианской-то мысли что мы находим? Мы находим это слово, оно, конечно, отличается по своему значению. В IV веке мы уже видим специфику христианскую у двух авторов, важных для православной мысли. Это два святителя. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, и святитель Григорий Ниский. Для них догмат – это истина вероучительная. И причем они отличают это от истины нравственной. Такое, да, подразделение. Одно дело богословие, другое дело этика христианская. Впоследствии, по прошествии веков, догмат понимают так, что это те вероучительные истины православной церкви, которые были провозглашены на Вселенских соборах, были обсуждаемы на Вселенских соборах. Вот с этим связано. Догматы – это то, что обсуждалось на Вселенских соборах, и то, что было объявлено всей Вселенской церкви, вероопределение Вселенских соборов, те истины, которые, о которых спорили отцы Вселенских соборов, по поводу которых они высказывались. Вот это вот и есть догматы. Для того, чтобы нам с вами представлять себе догматическое богословие не только вот по сути, мы его сейчас определили, да, это учение о Боге, и слово «догматическое» в данном случае привязывает нас к тому, что было на Вселенских соборах. Для того, чтобы нам не только по сути понимать, что такое догматическое богословие, но и видеть, как оно существовало в истории – от древности до наших дней. Нам надо будет по этому поводу схематически, обзорно обозначить какие-то главные события за все эти столетия, которые происходили в области православного догматического богословия. Я думаю, что лучше всего это сделать в виде схемки. И в этой схемке уже я постараюсь вам, хотел сказать, все по полочкам разложить. Нет, все, конечно, я вам не смогу разложить по полочкам, но какие-то основные вещи я вам разложу. Схемка эта поделит нам историю на несколько эпох. Какие это будут эпохи? Здесь 2000 лет, да, я разделил на 4 части. Это схема школьная, и это эпохи, которая прошла наша культура, наша цивилизация. Она не специфически богословская. То есть богословское содержание у нее будет. Но это вот я внизу буду записывать. А наверху, чтобы нам эпохи обозначать, они везде одни и те же. Хоть в богословии, хоть в физике, хоть в философии, хоть в разных других науках. Античность. Следующая эпоха – Средневековье. Следующее. Возрождение всегда называют возрождение много чести выносить в отдельную эпоху. Либо это часть Средневековья, либо это часть Нового времени. Следующая эпоха – это Новое время. И последнее. Новейшее время, да? Ничего нового я не сказал, да? Разделительные линии. Здесь очень четкое начало 20 века, да? Начинается новейшее время. Здесь такой четкости нет. Вот. Но это все вы можете установить. Историки между собой спорят, когда закончилась античность, когда началось Средневековье, когда закончилось Средневековье, когда началось новое время. Не об этом разговор, а разговор вот о чем. Богословие. Когда началось богословие христианское? Вот в эпоху античности. Когда оно началось? Мы с вами называем, все время называем одного из евангелистов богословом. Да? Иоанн. Святой Иоанн – это Иоанн Богослов. Да? Почему это происходит? Почему это происходит? Откроем Евангелие. Его. Да? Начнем читать первые стихи. Вначале было слово, и слово было у Бога. Это богословие? Это богословие. О чем здесь говорится? О каких богословских истинах ей говорит. Дальше говорится о Боговоплощении. Действительно, слово стало плотью, да? То есть это тема христологии, да? Бог воплотился. Слово – это Бог, да? И Бог стал плотью, то есть он воплотился. А Боговоплощение – это христология, да? А самые первые стихи? А это триадология, это учение о Святой Троице. Вначале было слово, Бог – Сын, да? И слово было у Бога. Бог – Отец, да? Бог – Сын и Бог – Отец. Это два лица Святой Троицы. Третье лицо – Святой Дух. То есть это учение о Троице. Вот выраженное в такой форме. Там почти стихи. Там очень такая ритмизированная строка. Это богословие. О Троице, о Христе – это богословие. С самого начала, да, самый древний слой. Это первый век, это апостольское еще время, да. То есть богословие у нас уже на страницах Нового Завета есть. У апостола Павла есть богословие. Ну, например, когда апостол Павел называет церковь телом Христовым, это богословское понятие, очень важное, очень мощное богословское понятие. Из него потом учение о церкви развивается. Церковь – это тело Христово. Христос – глава. В церкви разные члены, как разные члены у тела, да? Голова, руки, ноги. У каждого свое место в церкви. Это целое учение о церковной нашей жизни, да? Одно место у епископа, другое у священника, третье у диакона, четвертое, да, и так далее. У мирян, у монахов, да? У всех членов церкви свое место, свое назначение. Вот, значит, мы можем с вами совершенно спокойно здесь обозначить книги Нового Завета, да? Новозаветное богословие. Мы можем с вами точно так же здесь обозначить и то, что происходит после того, как написана последняя книга Библии. Что происходит? Кто пишет? Как эти люди называются? Уже апостольские, да, то есть следующее поколение за апостолами, вот непосредственные ученики, мужи апостольские. Запишем сюда, запишем. Есть там свое учение богословское? Да, мы можем с вами там тоже увидеть богословское учение. Следующее, то, что мы можем отметить, это возникает очень мощная христианская богословская литература во втором веке. Апологеты. Да? Апологеты, то есть защитники христианского учения. Христианское учение надо было защищать?
Да.
Обязательно, потому что античный мир не принял христианство с распростертыми объятиями. Для античного человека, для человека античной культуры, некоторые учения христианские были просто неприемлемы. Ну вот, например, учение о воскресении из мертвых. Помните в Ареопаге, как только апостол Павел об этом заговорил, ему сразу сказали: об этом тебя послушаем в другой раз. То есть для них это такой абсурд, что не будем терять время на него. Это вот такое резкое неприятие. И у отцов-апологетов это самый ранний слой святоотеческой мысли, да, вплотную примыкающий к новозаветному откровению. У отцов-апологетов, в частности, была такая тема, чтобы объяснить людям, что учение о воскресении не унизительно для человека, наоборот, оно возвышает человека, надежду ему дает. Оно возвещает ему полноту жизни, которую Христос нам дает. Что после? Какие мы еще с вами можем? Какие-то отдельные фигуры, или, может быть, даже больше, чем каких-то отдельных авторов назвать. Отцы каппадокийцы – это уже 4 век, это уже эпоха Вселенских соборов. Да? Важный момент, не будем его ни в коем случае упускать, но до отцов каппадокийцев тоже нужно кого-то не забыть. Может быть, и Ориген тоже, да? Вот. Почему Ориген? Почему Ориген? Существует не просто там один человек, да? А целая богословская школа. Давайте ее обозначим. Александрийская школа богословская. Да? Александрия – один из центров тогдашнего мира. Сейчас это маленький городок в Египте. Ну, может, и не такой маленький, но малозаметный. А когда-то Александрия – это очень мощный центр, да, названный в честь знаменитого Александра Македонского, кто же его не знает. И в этом центре было много христиан, и в этом центре богословие вышло на уровень вот школы. Понимаете, да, разницу? Одно дело, какой-то один автор, и у него есть ученик, и он тоже что-то написал. А другое дело, образуется какая-то преемственность, школа какая-то. Она существует из десятилетия в десятилетие. Один умер, второй является его преемником, дальше это передается. Да? И вот Ориген в данном случае – это один из представителей этой школы. Фигура, ну, скажем, мягко и дипломатично, неоднозначная. Да? Ну, вернее, как? Он осужден как еретик. Это с одной стороны. А с другой стороны, он оказал существенное влияние на православное богословие. То есть у него есть какие-то доктрины, которые с православием вообще никак не совместимы. И они отвержены, и они анафематствованы. Но в то же время за ним есть некоторые заслуги, которые признавали и другие, и не то, что там обычные богословы, да, а каппадокийцы отцы, ни больше, ни меньше. То есть святые отцы просто признавали. Вот, какие же заслуги? Ну, вот что у Оригена представляет интерес в качестве богословского труда. Есть такой труд, он по-русски выходил, называется «О началах». Да? Ну, это классическое для античности название. Ну, то есть о самом главном, короче говоря. Человек написал о самом главном. Богословский труд. И если хотите, то это может быть названо первым учебником догматического богословия. Вот смотрите, разница в чем, да? Неужели до Оригена никто не писал на догматические темы? Писали, конечно. И очень здорово. И это все осталось, и мы это всячески почитаем. Ну, например, один из апологетов, мученик Иустин, философ, написал трактат «Диалог с Трифоном Иудеем», где он отстаивает божественную истину о Святой Троице. Важная тема, еще бы. Да? Вот, он опирается на повествование книги «Бытия» о том, как три ангела явились Аврааму. Важная тема? Важная тема. Безусловно. И каждый раз это ответ на какие-то вопросы, которые ставит сама жизнь. Да? Возникает такая-то полемика. Апологет на нее отвечает. Возникает полемика по другому вопросу. Апологет на нее отвечает. Но мы с вами не увидим такой книги, где перед апологетом стояла бы задача вот сделать обзор всего христианского учения. Это всегда произведение, которое написано по какому-то поводу конкретному. В данном случае вот этот трактат о началах — это произведение, которое написано не в полемике с кем-то, а вот автор пытается дать обзор православного богословия. Вот систематически, вот методически обо всем сказать, что есть. Понимаете? Все темы поднять, какие можно, а не только те, по поводу которых он там с кем-то поспорил. И он считает, что наше учение вот такое, а вот ему там возражают и неправы там, и так далее. Он пытается все темы поднять. Александрийская школа. Ну, Оригена назвали. Я бы не хотел, чтобы у вас остался такой привкус, да, что, так сказать, еретика мы назвали. И точка. Да. Давайте кого-нибудь назовем из святых отцов. Кирилл Александрийский. А до Кирилла Александрийского? Ну, Римский, наверное, сюда не подойдет, да? Климент Римский – это из мужей апостольских, да? Вот. А Кирилл Александрийский сюда, конечно, подойдет. Это святой отец, который принадлежит к Александрийской школе и который себя очень хорошо проявил в непростую эпоху споров с несторианской ересью, да? Вот. А до несторианского спора какие-то были. Вот, Афанасия мы забыли, святителя Афанасия Александрийского, да, который в эпоху арианских споров тоже себя замечательным образом проявил. И мы, когда произносим символ веры, да, и исповедуем, что Господь Иисус Христос единосущен Богу Отцу, вот это слово «единосущен» – это заслуга святителя Афанасия, то, что оно сюда попало, да, это слово.
Свят, свят, свят.